Глава 22. Я считаю, что своим происхождением Ататарал обязан чародейству. Если, как мы предполагаем, магия питается скрытыми энергиями, у этих энергий неизбежно должен быть предел. Следовательно, если достаточно мощное применение чародейской силы вышло бы из-под контроля, оно могло бы вызвать цепную реакцию, которая, в свою очередь, совершенно осушила бы источник таковой жизненной силы. Более того, известно, что старшие пути успешно сопротивляются мертвящему воздействию Ататарала. Это косвенно подтверждает, что уровни энергии в мире фундаментально многослойны. Достаточно, к примеру, сравнить жизненную энергию одушевленной плоти с неоспоримой энергией предметов неодушевленных, таких как камень. Поверхностное исследование могло бы привести к заключению о том, что первая жива, в то время как второй нет. Таким образом, возможно, Ататарал не в такой степени нейтрализует магию, как это могло бы показаться. Трирсан Моцкий. Размышления о физической природе мироздания. 9-й, 11-й и 12-й взводы средней пехоты присоединили к морпехам 9-й роты. Ходили слухи, что вскоре к ним добавят 1-й и 2-й взводы, тяжелых пехотинцев с перекачанными мышцами и насупленными лбами, и вместе они сформируют отдельное боевое подразделение. В новоприбывших взводах не было лиц, абсолютно незнакомых Смычку. В 9-й роте он сразу взял себе за правило запоминать лица и имена. Невыспавшиеся, утомленные, стершие ноги в кровь, сержант и его взвод развалились вокруг очага, убаюканные немолчным ревом стены вихря в тысячи шагов от лагеря. Оказалось, даже дикая ярость может убаюкивать. Сержант 9-го взвода Бальзам направил своих солдат в новый лагерь и лишь затем спешился. Высокий, широкоплечий долхонец произвел на Смычка впечатление тем, с каким холодным равнодушием переносил все невзгоды. Взвод Бальзама уже отличился в боях. В легионе из уст в уста передавали легенды о капрале Смраде, Горлорезе, Непоседе, Гальте и Лоубе. То же касалось двух других взводов – Моук, Ожог и Штабель, Том Тисси, Тульпан, Скат и Талант. Тяжелая пехота еще не пробовала крови, но Смычок уже восхитился их дисциплиной.
«Видимо, все дело в насупленных бровях. Вели им держать позицию, и они зубами вгрызутся в землю».
Он заметил, что некоторые из них бродят вокруг. Смекалка, Тасс, Курнос и Урухела. Все как один были недовольны. Сержант Бальзам присел на корточки.
«Ты, значит, Смычок. Слышал, тебя на самом деле не так зовут».
Смычок приподнял брови.
«А, Бальзам, значит».
Темнокожий юноша насупился. Тяжелые брови сошлись в одну линию.
«Ну да, а как же?»
Смычок бросил взгляд на другого бойца 9-го взвода, стоявшего неподалеку мужчину, явно изнемогающего от желания отправить кого-то на тот свет.
«А как насчет него? Как там его звать? Горлорез? Думаешь, его маменька выбрала это имя для своего малютки?»
«Кто его знает?» — ответил Бальзам. «Дай карапузу нож, и всякое может случиться».
Пару мгновений Смычок разглядывал его лицо, затем хмыкнул.
«Ты хотел меня видеть по какому-то делу?»
Бальзам отмахнулся.
«Да не то чтобы. Вроде того. Как вам новые бойцы капитана? Поздновато для таких перестановок».
«Не так уж это вновь на самом деле. Легионы Сивогрива порой организуют в той же манере. В любом случае, наш новый кулак одобрил».
«Кеннеб, не уверен я в нем».
«А в нашем юном капитане уверен?»
«О, еще как! Ронал же, благородного происхождения. Этим все сказано».
«То есть?»
Бальзам отвел взгляд, переключившись на порхающую вдали птичку.
«Ничего такого. Просто он погубит нас всех».
«О как! Ты еще громче говори. Не все услышали».
«Нет нужды, Смычок. Все думают так же».
«Думать и говорить разные вещи».
Подошли Геслер, Бордук и сержанты 11-го и 12-го взводов. Все наспех представились. Моук из 11-го взвода оказался бородатым рыжеволосым фаларцем, как и Смычок. Он получил удар копьем в спину, от плеча до копчика, и, несмотря на усилия лекаря, явно страдал от неудачно сросшихся мышц. Сержант 12-го взвода, коренастый Том Тисси, бородавчатыми руками и рябым лицом смахивал на жабу. Сняв шлем, он продемонстрировал остальным идеально лысую голову. Моук долго косился на смычка, будто надеясь, что тот его чудом узнает. Затем вытащил из поясной сумки рыбий хребет и принялся ковырять в зубах.
«Слыхали о том невероятном солдате? Тяжелая пехота. Не уверен, что за рота и даже какой легион. Нефарий бред его звать. Говорят, он положил за одну ночь 18 налетчиков».
Смычок поднял глаза на Гесслера. Оба они ни на миг не изменились в лице.
«Слышал, в первую ночь 18, а в следующую 13, — сказал Том Тисси. «Надо будет расспросить хмуролобых, как объявятся».
«Ну,
— указал пальцем смычок,
— вон там, например. «Смекалка!
— прикрикнул он.
— Подойди на минутку, если не сложно».
От шагов женщины, казалось, задрожала земля. Она была напанкой, и смычок не был уверен, что она сама в курсе своего пола. Мускулы на руках женщины были толще его бедер. Волосы она напрочь срезала, и единственным украшением на круглом лице было бронзовое кольцо в носу. А вот изумрудно-зеленые глаза просто поражали красотой.
«Знаешь, парни, тяжелая смекалка, не фария бреда».
Невероятные глаза округлились.
50 налетчиков убил, говорят».
«Какой легион?»
— спросил Моук. Она пожала плечами.
«Не знаю. Не наш. Не уверена».
«Ладно»,
— рявкнул Моук.
«А что ты знаешь?»
«Убил 50 налетчиков. Разрешите идти? Нужно помочиться».
Все смотрели ей вслед.
«Байка, что ли?»
— спросил Том Тисси в никуда. Моук фыркнул.
«Пойди у нее спроси».
«Неохота помирать. Может, ты, Моук?»
«А вот и сержанты тяжелой пехоты», — отметил Бальзам.
Мозель, Сабелонна и Тагг казались близнецами. Все трое были родом из Малаза, типичные представители смешанных кровей, преобладавших на острове. Исходившее от них ощущение угрозы было связано больше с осанкой, нежели с ростом. Сабелонна была старше из них. У суровой женщины были глаза цвета неба, в черных волосах до плеч проглядывали седые пряди. Веконосовая складка тощего мозеля выдавала канскую кровь в семейной истории. Оплетенные шнуром волосы были обрезаны на длину пальца на манер джакатанских пиратов. Тагг, самый массивный из троицы, носил короткий топор. На спине у него висел огромный щит, окованный жестью и окантованный бронзой.
«Кто из вас смычок?» — спросил Мозель.
«Я. А что?»
Здоровяк пожал плечами.
«Ничего, просто любопытно. А ты?» — он кивнул на Гесслера. «Ты тот парень из береговой охраны, Гесслер».
«Ну я. Что с того?»
«Ничего».
Ненадолго повисло неловкое молчание. Затем Тагг заговорил тонким голосом, вырывавшимся, как счел смычок, из поврежденной гортани.
«Говорят, адъюнкт собирается завтра к стене с этим своим мечом. И что тогда? Вонзит его? Это песчаная буря? Что там колоть? И разве мы уже не в Рараку, в священной пустыне? Не вижу, не чувствую никаких отличий. Почему бы нам просто не дождаться их? Или пусть останутся и сгниют в этой проклятой пустоши. Шаик хочет песчаную империю, так пусть берет».
Смычку казалось, что так никогда не замолчит. Слушать его голос было просто мучительно.
«Слишком много вопросов»,
— сказал он, как только солдат остановился перевести дух.
«Мы не можем оставить здесь империю песка, так, потому что эта гниль распространится, и тогда мы потеряем 7 городов. Да и слишком много крови уже было пролито, чтобы просто забыть. И хотя мы уже в Рараку, мы на самом краю. Может, это и священная пустыня, но с виду от обычной не отличишь. Если в ней и есть сила, то в том, что она постепенно делает с тобой. Или не делает, а дает. Это не просто объяснить».